Братья, как там разберешься? Дают фамилию директора, телефон, факс, адрес, программа занятий, но не пишет, какого направления миссии. Только название миссии. Не пишет. Адвентист, пятидесятник, харизмат, баптист, еговист. Ничего нету. Директор и программа его преподавания, деятельности. И все. Братья, что такое миссия? У меня стал вопрос. Что такое миссия тогда вообще? И я его спрашиваю, ну а ты сам мог мне подсказать, вот кто из них кто? Кто поистине, кто еретик? Он говорит, если я хоть одно слово на них скажу, я под суд попаду. Американский суд дает Кенту Холланду 288 лет тюрьмы. И они друг за друга боятся слово сказать. Понимаете, братья? Слово боятся сказать друг за друга. Молчит этот рядом свою миссию, этот рядом только доброе утро, и больше ни одного слова друг за друга они не скажут. Братья, у меня этот знак вопроса о миссиях стал еще больше. Что это вообще такое? Что за программа деятельности? И потом, когда я подсчитал количество миссионеров в мире, сколько десятков тысяч, и прикинул, сколько их приходится на Молдавию, и говорю, братья, у нас в каждом городе будет по 40 миссионеров. Братья тогда улыбались, ну ты уже преувеличиваешь. И сейчас у нас в Кишиневе, я знал, было 3 церкви, регистрировано позиции наши. Сейчас 27 церквей или 37, я не знаю. Мы потеряли счет им. Американская, современная, студенческая, там прогрессивная, новая какая-то. Кто чему учит, куда ведет, все, мы уже потерялись. Говорю, братья, помните, я вас предупреждал, что эти сотни, тысячи понаедут с деньгами, понастроят школ, молитвенных домов, институтов. Все, братья, схлынуло. Так вот это, братья, суть с этими миссиями, суть с вот этими организациями, братья. Есть одно тело Христово, церковь, братья. Пусть оно будет простое, пусть оно будет не сильно грамотное, но живущее так, как Христос изложил Духом Святым в принципе в своем Евангелии. И она будет жить и рождать спасенных людей и совершать волю Божию, дело Божие. Какая бы она уже не была там бедненького, одета или прочее, это не страшно, братья. Чтобы она держалась вот этих принципов. Вот смотрите, братья, праздник единства в Кемерово. В Кемерово состоялось беспрецедентное координарное событие. 7 евангельских церквей города провели праздник единства. Пастыри, члены церквей христиан веры евангельской, это пятидесятники, так? И евангельские баптисты были действительно, как писал апостол Павел, крещены одним духом в одном теле. Единство невозможно имитировать. Праздник должно инсценировать, но невозможно человеческим усилием создать атмосферу радости, единодушия, любви и ощущения братских отношений. Это возможно только Господу. Служение получилось по-настоящему праздничным и радостным. Особенно торжественное событие придало празднование праздника жатвы, а также 13-й годовщины со дня рождения Кемерского центра христианского пасты Юрий Соляров. Так что на празднике, ко всему прочему, были еще и подарки, поздравительные речи, выступления музыкальных театральных групп. Кульминацией служения стала особенная молитва за единство церкви и благоденствие города. Молитва закончилась совместным исполнением песни «Когда мы вместе, мы сильны». Кроме гостей в зале, пасторы церквей стояли на сцене и пели, дружно взявшись за руки. В заключение можно сказать, что евангельские церкви города желают служить Господу вместе, беря пример с первой христианской церкви жить в мире и согласии, хваля Бога и находящей любви всего народа. А Господь обязательно продолжит спасаемых церкви. В единстве наша сила. Братья, когда читаю вот эти заметки, меня печалью наполняется, братья, сердце. Вот это единство с пятидесятниками. По моему пониманию, братья, пятидесятники не имеют ничего общего ни с Христом, ни с Евангелием. Абсолютно ничего. Все, что они его там нагораживают, это привязывает, как сам себя привязал вот веревкой к чему-нибудь, к столбу, говоришь, я одно со столбом. Вот так и они привязываются своими молитвами, языками и прочее. Вроде там какие-то места выковыривают под свои языки. И вроде встают тоже, мы тоже какие-то верующие, какие-то христиане. Брат, я не знаю, как у вас, у меня позиция принципиальная. Я никогда им не говорю, там, мир вам или что. Добрый день, доброго здоровья. Никогда не говорю, брат или сестра. И никогда не могу их признать, что они хоть какие-нибудь верующие. Никакие. Полная ересь, стопроцентное заблуждение по их учению. Нервничает они от этого. Называют там меня всякими словами, и хорошими, и нехорошими. Но, братья, это такая вещь, которая ближе всего к нам подсосеживается и хочет прилипнуть. Под видом, что ну, мы тоже, только вот языки. А так тоже. Братья, ну не тоже оно. 1 Петербурге один молодой человек подошел после молодежного общения. Я хочу с вами поговорить. Ну, давай поговорим, помолились. Я положил Библию рядом, он положил. Поговорили, я чувствую, что-то не то. Не из наших. Я говорю, ты вообще с какой церкви? Он с пятидесятников. И давно уже, 10 лет. Ну и что у тебя за вопрос? Да вот у нас такие проблемы, проблемы вот такие в церкви. Вы не скажете, не посоветуете нам, что делать. Если бы вы были церковь, я бы тебе имел что посоветовать. Но вы же не церковь. Вы просто собрание людей. Поэтому какой смысл, если я буду принципы церкви вам говорить, когда эти принципы не для вас, не ваши, они чуждые вам. Вы же не церковь. Как мы не церковь? А как вы можете быть церковь с такими языками? А что, языков нету в Библии? Нету. Ну давайте откроем, посмотрим. Говорю, а что открывать? Ну откройте Библию. А говорю, нечего открывать. Там нет ни одного места, где бы вы могли привязать свои языки. Понимаешь, нету. Как нету? Ну вот, а вот, ну, давайте откроем. Нет, не откроем. И вот он час настал, открыл Библию, а я не открываю. Он разнервничался. Ну почему вы не хотите открывать Библию? Потому что не к чему открывать. А разве в Коринфе не было таких языков, как у нас? И далеко не было, и не снилось им даже. Вы в 905 году родились и начали вот эти языки вот городить. Откуда Коринф мог знать за ваше бормотание? Я говорю, давай закончим разговор. Я выхожу, он за мной идет, сзади настаивает. Потом уже диакон пришел на помощь, остановил и слушай, говорит, у меня отец 10 лет городил всякую ерунду вашими языками и вышел оттуда. Ты что, говорит, хочешь? Что ты хочешь доказать? Переубеди. И же выручил меня. А то ходит за мной по залу, вот, откройте Библию. Я не буду открывать Библию. Потому что я помню, если я открою, я упаду в искушение. И начну верить, что а все ж таки где-то там были языки, вот то ли в 2 главе, то ли в 10. Нигде не было. Вы в Библии, в ней Евангелие. И вот, братья, в 1945 году, в 1944 создали вот эту канцелярию СГБ, которая объединила евангельских христиан-баптистов. И уже в 1945 году их заставили объединиться с пятидесятниками, подрубив им под ноги полностью духовный корень, какой еще был. Румыны жили себе баптисты отдельно, евангельские христиане отдельно. И когда-то румыны славили своей верой, еще наши отцы ездили к ним учиться. Взяли, соединились с пятидесятниками в один альянс. Все. И вот смотрите, а теперь вот СГБ. Это же Российский Союз Иван Христиан Баптистов. Вот он праздник единства. Потом я нашел еще в одном городе праздник единства, еще в одном. Братья, это по программе идет. И если они соединятся с пятидесятниками, там харизматы зайдут и будут плясать на сцене, братья. Это 100%. Братья, какая самая страшная беда? Братья, вот это соединение с пятидесятниками. Как бы вы сказали? А? Вавилон, еще что, братья? Какие у вас мнения? Вот этот дух языков ихний. У меня, братья, вырисовалось вот что самое страшное. Слово «Христос» на греческом языке означает что? Ну, «Мессия», а слово «Мишиах» на еврейском – «помазанник». и Духом Святым. Потом в Деяниях мы с вами читаем, в первый раз учеников как стали называть? Христианами. Да? В 11:26. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. С большой буквы. Что говорит вот это слово «христиане» с большой буквы? Христос помазанник, а мы кто? Тоже помазанники, но только меньшей мерой. Так вот смотрите, что, братья, подчеркивает Писание? Какой самый главный смысл передается? Что мы помазаны Духом Святым. Христос в помазании своей, его отличие было от всех богов там и прочее, что он помазан Духом. И мы отличаемся от всех остальных веры, исповеданий чем? Мы имеем помазание Духа Святого. Первое послание Иоанна, помните? Да, 2 глава, 27 стих и так далее. Что вы имеете помазание, или помазавший нас есть Бог. Братья, в чем беда соединения с пятидесятниками? Вот эта ихняя карикатура языками на Дух Святой направлена на то, чтобы нам разрушить помазание. И я считаю, что это самая страшная беда. Если мы лишимся помазания, а потом у нас уже как Самсона могут связать и поведут куда угодно. Так вот это самая страшная вещь, братья, сейчас. Направлено все на разрушение помазания. Петр пишет, и сами, как 1 Петра, 2 глава, 1 Петра, 2 глава, 5 стих, и сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое. И 9 стих, вы род избранный, царственное священство. Устрояйте себе священство святое. Братья, когда будем устроять священство, мы разберем, где чистое, где нечистое, где угодное Богу, где неугодное. Если вот таким небрежным отношением пятидесятниками они нам разрушат священное помазание, мы останемся людьми религиозными, баптистами по названиям, но мы потеряем способность различать, где истина, где не истина. И все. И пошло под откос. Значит, братья, вот это предупреждение, потому что с пятидесятниками, с харизматами, вот сейчас мы еще дойдем с этими материалами, у них полная дверь открыта. Пожалуйста, заходите. В Румынии мы приехали, один брат пригласил на обед. Говорит, давайте после обеда пойдем пятидесятникам. Чего? А мы, говорит, каждое воскресенье после обеда к ним идем. Ну вы же баптисты. Но ты понимаешь, говорит, у нас скучно собрание. Там, когда пойдешь, такое пламенение, такое вдохновение, там, говорит, такие пророчества. Приходишь, вот, говорит, совсем в другом настроении, ты понимаешь? Понимаем, но мы не пойдем. Мы не пойдем. Принципиально, мы никогда не ходим туда. Мне лично, братья, я не могу переступить их дом молитвы, если бы даже братья послали. Ну, до порога дошел бы, дальше не могу. Не могу. Не вмещается. Значит, вот это еще одна опасность, пометьте себе, чему учат сегодня повсеместно. Повсеместно. Любое богословское заведение или школа будет учить, что пятидесятники – братья. Мы спросили баптистов в библейском институте, как вы относитесь к пятидесятникам? Раз в месяц мы, говорит, встречаемся, мы, евангелисты, пятидесятниками, садимся в круг, мирно дискутируем и мирно расходимся. Ну и преподаватель наблюдает, что было все мирно. сказать друг другу, что ты в ересь впал, недопустимо. А говорить надо, братья? А? Надо. Вот на конференции кто был по благовестию? Георг Циммерман. Помните, рассказывал в Германии? Вышли на благовестие, подошел один исламист. И надо же, один из братьев проповедовал. Братья, написано, слово твое есть истина, все остальное ложь, сатанинская выдумка, в том числе ислам и католицизм. Это в Германии он так проповедует. Но один мусульманин оскорбился. А ну повтори, что ты сказал. Он повторяет. Слово твое есть истина, ваш ислам это сатаны. Он взял полицию, позвонил. Ну, в Европе понятно, чем это может кончиться. Приезжает полиция, что такое? Вот он сказал, что ислам это от сатаны. А полицейский думал, говорит, ну, наконец-то хоть один человек правду сказал. Сел и уехал. Так что, братья, когда правду говорим, Бог нас защищает. А когда наберемся страху и будем молчать, беда будет. Братья, еще одна беда, которую учат в государственных вот этих заведениях и которые подстерегают в государственной церкви. Совещание ОБСЕ в Варшаве. Российские баптисты-пятидесятники стали единственными представителями религиозных организаций, которые высказались решительно против пропаганды гомосексуализма во время совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, которое происходило 2 по 13 октября этого года, сообщает пресс-служба Славянского правового центра. В частности, на совещании дискуссии велись в рамках секции «Роль религии в оказании содействия всем сексуальным уклонениями». Только лишь протестанты с российской стороны осмелились защищать семейные ценности и основополагающий принцип брака как союза мужчины и женщины, и в целом библейскую нравственность, которая все больше подвергается сомнению и размывается во многих европейских странах. Братья, одно из условий входа в Европу – признать вот этих содомистов нормальными людьми. Без этого Европу страны не принимают. Молдавия этот закон уже ратифицировала. Они уже там выходили на центральную площадь с победой, с парадой, с праздником. Все, наконец-то, и мы равноправны. Казалось бы, братья, что нам делать до вот этого мира, который уже тонет в грехе? Дело в том, братья, что их будут принимать в церковь. Они же равноправные нормальные граждане. Понимаете, в чем трагедия? И попробуй не принять государственному регистрированному пастору, попробуй не принять. Вызовет прокурор. Как ты, пастор с дипломом, и не принимаешь человека? Суд грозит тебе, и срок большой. Что делать, брат? И вот Михаил Иванович говорит, фотографию видел. Стоит священник с чашей, с хлебом. Сзади стоит такой молодой, здоровый человек, и он улыбается, говорит, сейчас мы с моей женой будем вам преподавать преломление. Это ужасы сегодняшних дней. Или вот брат другой рассказывал, и старшие братья плыли туда, через море, вышли на палубу посмотреть, ну, погулять, куда на корабле выйдешь. А там огромный экран такой. И в это время показывает, пастор ложит руки на двух мужиков, вставляет сочетание в церкви очередной пары. Братья, это уже идет. Ну, не так уже полностью открыто, вроде так чуть-чуть сдерживает. А в целом это уже пошло. И придет время, когда вот эти государственные баптисты будут сочитывать пары в своих церквях. Вот это, братья, самый страшный ужас регистрации, который мы с вами начали осуждать 1905 года. Что значит пойти туда соединиться с государством, чтобы получить какие-то льготы? А потом государство приведет тебе этих равноправных граждан, скажет, на, сочитывай. А куда деться, если ты уже государственная церковь? Никуда не денешься. И вот, братья, вот этот ужас запустили по рядам церкви. В Швеции, по-моему, или в Норвегии, где вот эти пять церквей, которые приехали и просили у нашего братства помощи. Они отказались сочитывать и принимать. У пастора забрали дипломы и отняли молитвенные дома всех. И они сейчас собираются по домам. Но в сердце своем решили стоять до конца. И приехали к нам в братство и просили: братья, вы во время гонения не имели опыт, как по лесам, по домам собираться? Подскажите, как нам правильно позицию держать? Потому что мы, говорит, мы этот ужас принимать не можем. Братья, а это все пойдет. Это все пойдет. И вот созваниваемся с друзьями из Германии. Как вас вам там этот вопрос? А он говорит: сначала в школу приходят два молодых человека и приводят маленького сынишку. Муж и жена привели своего сына. А дети в школе свистят, кричат, пальцем показывают. Какой-то, разве это муж и жена, что это мама, смеются. Пока, говорит, привыкнут. Специально это делают, чтобы дети были. А на другой день, говорит, две женщины приводят там свою дочку в школу. Одна из них папа, другая мама. То же самое, дети вокруг бегают, пальцем показывают там и прочее, прочее. Пока, говорит, привыкнут. И вот так приучают все общество. Потом приучат церковь. И вот такие церкви, как там лютеранские, какие-то, они уже позиции спустили. Они уже сочитывают такие пары. Но баптисты еще держатся. Но это, братья, вопрос всего лишь времени. Сегодня они держатся, завтра будут тоже сочитывать. Так богословские школы обязаны выпускать с пасторов с новым пониманием, братья. Не со старым вчерашним, а с новым пониманием. Потому что вся Европа так понимает, только Россия запротестовала. А вся Европа считает, что это нормально. Поэтому, братья, я вам просил вот этот новенький устав, последней редакции устава, это 2006 издание, просьба, братья, с ним познакомиться. Потому что здесь добавлено три пункта. Параграф 3, 35 и 37. Запишите. Новый устав, добавлено параграф 3, 35 и 37. Параграф 3 в том, что церковь не занимается коммерческой деятельностью и прибыльным бизнесом. То есть на базе церкви, чтобы вы не создавали какую-то фирму или ферму и втянули туда и пастора председателем фирмы. Запрещено такое. Не занимается коммерческой деятельностью и прибыльным бизнесом. Тридцать пятый. Будем применять в отношении к своим детям в целях воспитания в соответствии с библейским учением умеренное наказание. Притча 14:24, 23:13-14. Там, где написано за розгу. Параграф 35. То мы детей будем наказывать розгу, если надо. Притча 13 глава, 4 стих, 24 и 23 глава, 13 и 14 стихи. Ну, Евреям 12, 6, 8. 23 глава, 13-14 стихи. Евреям 12 глава, 6-8 стихи. Это тоже, братья, одно из условий Европы. Детей не имеешь права наказывать ни ремнем, ни розгой, ни рукой. Только словом. Если ребенок пожалуется в полицию, детям раздают телефон полиции, который папа, ни мама не знают, тайком раздают. В случае папа тебя стукнет хоть чем-нибудь, сразу звони полиции. И проезжают с врачом и смотрят, если есть след, начинать. А дальше последствия трудно сказать какие. Могут забрать сына, могут всех детей лишить, могут вас на всю жизнь лишить материнства, будете детей рождать и отдавать в детдом, и никогда в жизни больше их не увидите. Им дают другую фамилию, и у них поселяются в другом конце страны. Это в Америке такая система, в Германии. Молдавия уже приняла этот закон. Не наказывать детей физически. А мы оставляем за собой право взять розгу, как написано в Писании, и чтобы глупость отошла от моего сына. Ну и последний пункт, братья, 37-й, ввиду вот этого содомского греха. Стремясь соблюдать принципы моральной чистоты, церковь применяет в необходимых случаях открытое обсуждение аморального поведения своих членов с последующим принятием в этих вопросах соответствующих решений, замечаний и отлучений. 1 Коринфянам 5, 11, 13. Отлучение содомистов, братья. 1 Коринфянам 5, 11, 13. Отлучение за аморальное поведение. Значит, я так рад, что вовремя, братья, ввели эти три пункта, потому что завтра нас могут вызвать и сказать, принимайте в церковь, а мы подаем книжечку, сказали, мы таких отлучаем. 1 Коринфянам 5, 11, 13. Даже нас будут теснить, штрафовать, наказывать, это понятно, братья, будем терпеть. Но мы перед Богом чисты, понимаете, братья? Мы Божью позицию выставили, власть об этом предупредили. А дальше смотрите, что вы будете делать. Но наша совесть пред Богом, пред Царем остается чистой, как у Даниила. А вот спросите регистрированную церковь, у них есть в уставе этот пункт? И они вам промолчат. И не напишут никогда этот пункт. Это значит о чем? Будут принимать и будут сочитывать в церквах. Какие, братья, еще есть вопросы у вас? Уже время исчерпалось. Да-да. Здесь имеется в виду не втягивать церковь. Не втягивать церковь. На базе церкви не имеете права открывать какое-то предприятие. То твое личное предпринимательство. Если что и потерпишь, потерпишь сам. Ну, прибыль твоя или что там, беда твоя. А если мы втянем церковь, братья, мы не имеем права церковь втягивать в эти финансовые прибыльные коммерческие дела. Нельзя. Нельзя. Вот у нас, когда раздали землю в Молдавии, и в одной церкви, когда мы посчитали, 220 гектаров земли. И вы знаете, какая появилась реальная опасность? Что братья купят какой-нибудь один трактор на всех, ну зачем каждому покупать? И организуют братский колхоз. И капут в церкви, братья. Это точно капут. И слава Богу, караулили этот вопрос, не получился братский колхоз. Каждый, ну, выходит с положения, как может, где нанимает, там, где как. А такая, ну, жизнь как будто подталкивает к этому. Ну, мы же братья, что мы не поделим тот трактор сегодня тебе, завтра мне. Но на базе церкви, братья, нельзя. Нельзя такие вещи делать. Каждый своей семьей, как написано, каждый откладывает у себя дома. Помните 1 Коринфянам в конце? У себя дома. Вот это ваши домашние проблемы. Прибыль там или убытки – это ваш дом терпит. А церковь это дело не втягивать, братья. Нельзя. На Западе, в регистрированных церквах, это нормально. Развивать самый высокий бизнес, хоть всю церковь туда втянуть, считается хорошо. Какие еще есть вопросы, братья? делал проханов, на базе церкви делал кооперативы и артели. Вся церковь работала в кооперативе. Причем объединял все имущество. Жили в одном бараке, каждую субботу белье выдавали, общее столовое. Никто ничего своего не имел, только одежду, которая на нем. Но, братья, выставляли не всегда положительную сторону. А мы находим документы, что эти коммуны рассыпались из-за внутренних разногласий. Потому что подрастали сыновья, то он хочет жениться, тот отделиться, тот неверующий. А как взять мою работавшую долю и дать ему? Какой бухгалтер тебе посчитает? Никакой. Из-за внутренних разногласий противоречий эти коммуны порассыпались. Но остальные их просто забрали в колхоз. На том история кончилась. Хотя Проханову виднелось, что за коммуном, он говорил, светлое будущее благополучное. То есть, если все верующие пойдут в отъем, то мы войдем в очень обеспеченное хорошее время. А вошли в очень трудное время. Куска хлеба не было в семьях. Какие еще есть вопросы? Значит, в отношении воспитания детей вопрос понятен, братья? Оставляем за собой право розги, и здесь записано. Если вызовут, спросят, берите устав. Мы на основании устава поступаем. Да. Ну, братья, нам главное выставить правильную позицию на библейском основании, чтобы перед Богом быть чистым и перед царем не быть виноватым. И вот для этого мы изложили и вручили им. А дальше, как они рассудят, я не знаю. Но мы все, что с нашей стороны сделать перед Богом, сделали. Кто нас в чем упрекнет? Я не знаю, пустое ли мы место, но когда мы пишем ходатайство, с нами разговаривают на уровне высоком, братья. Иногда подполковники подписывают ответ. Хотя мы никто. Но с нами считается. Скажите, пожалуйста, в нашем братстве сохранилась преемственность, да, правильно? И правильно ли доказывает, что в православной церкви сохранилась преемственность? А у нас как? Вообще, как понимать этот вопрос? Вот, братья, вы зацепили учение преемственности. Преемственности. Где нам с вами выкроить часок, чтобы порассуждать на эту тему? Ага. Ну, в 5 минут вам ответить, вы будете неудовлетворены. Из сложнейших вопросов, братья. Вы постоянно над ним дежурьте и работаете. Постоянно. Чтобы вот этот устав не был пустым местом, братья. Мы же, как граждане, не пустое место, с нами считается. Так вот это гражданско-правовое наше выражение сути веры нашей, как верующие, как церкви. Вот мы ее выразили. Мы имеем право, как граждане, выразить свое мнение там и так далее. Вот мы ее выразили. С нами считается, как они. И паспорт дают, там, и налоги с нас принимают. Принимают. Ну, будьте добры, это принимайте. От тех же граждан. То вопрос непростой, братья. Тут надо работать, работать и работать. Постоянно надо работать. Чтобы где-нибудь вот мы с вами не споткнулись в этом деле. Значит, вот теперь немножко представили себе картину Европы. Значит, и регистрация церкви, и вот эти 3 пункта, вот которые братья приняли. Вот это идет Европа со своими новыми порядками. Слово «Бог» с Европы убрали. Что вам еще за Европу рассказать? Центр Европейского парламента в Страсбурге, да? здание построено в виде недостроенной вавилонской башни. Такой круг и оборвана ступенька. Интересно, не правда ли? И памятник стоит. Бугай, на котором сидит женщина. Книга Откровений. Женщина на звере. Что бы это значило, брат? И вот когда немножко вникаешь в их суть, а когда я был первый раз в Германии в 98 году, то мы ходили в банк, смотрели новые евро. Тогда еще предлагали, меняйте марки на евро, еще немцы думали, менять, не менять. То на первых евро тоже был бугай, сидящая на нем женщина. Потом в следующих вот этих евро, которые вышли, убрали эту картинку. И 12 звезд. Но 12 звезд не стоят как звезды, а некоторые из них перевернутые. Вот посмотрите внимательно, что там торчит. Сверху вроде смотришь как звезды, а снизу уже там не звезды. Потом, братья, вот этот престол сатаны, который мы читаем в Пергамской, в какой церкви было? Книга Откровения. Помните? Ты живешь там, где престол сатаны. Сохранили его. Его притащил в Европу еще Вильгельм, кайзер. В день, когда он притащил его в свою империю немецкую, был объявлен день идолопоклонства. Праздник идолопоклонства, идолослужения был. По всей империи сильнейший праздник. Потом этот престол перешел к Гитлеру. И он, стоя на этом каменном помосте, большой такой помост, как пол этой сцены, стоя на нем, произносил свою речь против евреев, что их нужно всех казнить и уничтожать. И сейчас этот престол хранят в Берлинском музее. Все люди ходят, посмотрят на него. Что это такое, братья? И столица переехала в Берлин, из Бонна в Берлин. И престол в Берлине поставили. Потом ворота, через которые шел 10 колен Израилевых в плен вавилонский. Шеол, врата ада, да? По-еврейски. Такие полукруглые ворота, и там 135 змеев. И если сложить, у евреев уже нету цифр, там все буквами обозначают. Буква А1, Б2, Гимел 3 и так далее. Если после этой 135 поставляешь буквы, получается Шеол, врата ада. И царь Вавилонский, когда их ввел в Вавилонский плен, всех евреев через эти врата ада пропустил, выкрестил их в свой дух, чтобы назад не вернулись. Разобрали эти ворота и привезли тоже в Германию. Стоят сейчас, все ходят, смотрят. Братья, что это такое? В Европе, если немножко поисследовать, открывается, братья, столько таких вещей, что Кремль с его атеизмом, это еще было, братья, точки. А отсюда дышит такой атмосферой, братья, более суровой, ну вот если сказать с точки зрения противостояния духовного, более сильной закваской дышит с Европы, чем дышала с Кремля атеизмом, который пугал нас тюрьмами там и ссылками. Европа больше приготовит. Понимаете? По своей закваске сути своей духовной. Вот вам закон Европы. Содомисту крестите в церквах, там, сочетайте, принимайте. Детей не наказывайте. Женщин рукополагайте. И вот такие втягивает церковь такие вещи, что ну как можно сказать, что там Бог? Да никакого Бога там уже не будет в этой церкви. Там уже другой будет Бог с рогами находиться. И вот это идет Европа. Дышит на нас своим веянием. Поэтому, братья, мы с вами живем в такое время, входим в последнее время, очень ответственное с двух точки зрения, очень серьезное, очень такое тонкое. Вот. Но все равно нам с вами стоять в святости, стоять в истине, стоять в Боге нашем. Иначе никакими своими силами мы с вами тут не устоим. Пусть Господь поможет нам. Закончите молитву.